Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 28 декабря 2011 года. Связь через общее прошлое. Между нами настоящая стена. С одной стороны творение, с другой стороны творец. И как же ты рассчитываешь пройти сквозь эту стену, если с той стороны сплошная отдача, а с нашей стороны сплошное получение, и нет между нами никакой связи? Ее просто не может быть, как будто с одной стороны плюс, а с другой минус, и два эти полюса никогда не могут встретиться. Поэтому происходит разбиение, после которого в Творца проникают осколки творения, а в творение – частицы Творца. Эти действия служат подготовкой. Теперь в Творце есть свойство творения – Ахаб, а в творении – свойство Творца – Искра, Решимо. И они могут находиться в какой-то связи. В Ахабе есть окружающий свет, который за счет разбиения поднялся вверх из всех желаний, а в творении есть информация о разбитых желаниях Решимо. Так возникает связь, которая называется окружающей. Это все еще относится к подготовке. А теперь творение поднимает молитву, ман, и получает от Творца ответ, мад. У нас есть взаимная потребность друг в друге. После разбиения Высший страдает от того, что Низший страдает. А в Низшем есть искра, которая когда-то принадлежала Высшему. И благодаря этим испорченным воспоминаниям, которые называются эгоистическими, лолишма, мы можем установить связь с Творцом, как будто бы издали, из прошлого. То разбиение, которое когда-то случилось, создает сегодня связь. Пусть это было в прошлом, но нас связывает это прошлое. Эта связь через разбиение со стороны Высшего называется окружающим светом или мада, а со стороны Низшего – молитвой или ман. Из урока по предисловию к учению десяти сферот 27 декабря 2011 года.
Радиоверсия.
Якобы желание и якобы свет. Вопрос. Как же я смогу отдавать, если разбиты все мои просьбы эгоистические? Ответ. Ты не можешь отдавать, и от тебя этого никто не требует. От тебя требуют делать то, на что ты способен, то есть требовать исправления. Понятно, что все это будет лживо, и ты обманываешь, когда говоришь, будто хочешь настоящего исправления. Но чем больше ты хочешь этого ненастоящего исправления, так и проси, как будто действительно хочешь. Это называется игрой, за счет которой мы растем, учимся, набираемся ума и продвигаемся. Конечно, я не хочу этого, но делаю как будто. Нет выбора, а как еще я могу, не находясь в этом свойстве, захотеть в нем быть? И потому тебе дают такой переход через как будто, такую возможность. Мы потом поймем, почему этот мир создан именно в такой форме, что не находится в духовном пространстве, и именно из него мы должны подниматься. Добиться ощущения высшего мира – это игра. И ясно, что если посмотреть здравым взглядом, то это все обман. А когда ребенок играет пластмассовой машинкой, это не надувательство. Но в такой форме он растет. Наш мир сделан таким не случайно, а точно отражает то, что творение намеренно создано противоположным Творцу, ведь обязано от него отделиться, чтобы почувствовать себя творением. Но с другой стороны, оно должно стать подобным Творцу. И этот переход того, кто отделен и одновременно становится подобным, можно сделать только в такой форме. Начиная уже в отделенном состоянии делать что-то такое, будто находишься в подобии. Благодаря этому ты раскрываешь, насколько ты якобы хочешь, и это якобы желание притягивает к тебе окружающий свет. И даже свет не настоящий, а якобы свет. Таким образом, мы устанавливаем с ним связь. Из урока по предисловию к учению десяти сферот 27 декабря 2011 года.
Радиоверсия.
Помогите победить черное сердце. Творец создал нас эгоистическими и заставил развиться. Мы приходим после всех приготовлений, проделанных сверху вниз, и потому невозможно требовать от нас, чтобы мы захотели отдачи и достигли ее. Нужно исходить из реальности и пытаться сделать то, на что мы способны. А в реальности нам дана точка в сердце, с которой мы еще можем производить какие-то внешние действия в направлении отдачи. но не внутри сердца, ведь оно полностью эгоистическое. Так мы устанавливаем свое отношение к отдаче в зависимости от того, кто перевесит – точка в сердце или само сердце. Сердце тянет все к себе, это его природа. Точка в сердце тоже куда-то тянет, непонятно куда. У обоих есть силы, противоположные друг другу. Это состояние дано мне от природы. Но за счет окружения я могу увеличить силу точки в сердце в 10, в 100, в 1000 раз, насколько только представляется возможность благодаря группе и связи с ней. Если сила точки в сердце станет больше, я смогу прийти к такому состоянию, когда смогу уравновесить ее с сердцем и попытаться его перевесить. То сердце будет побеждать, то точка в сердце. И так я буду проходить подъемы и падения и продвигаться, пока, наконец, не вложу достаточно усилий, чтобы поднять точку в сердце над сердцем. Нужно каждый раз пытаться совершить этот переворот. Сначала у меня есть сердце, черное и злое, и точка в сердце. Точка эта совсем маленькая, сердце гораздо больше нее. Но за счет того, что я соединяюсь с другими точками, стремясь к отдаче, то получаю от них силу противостоять своему сердцу, бороться с ним и как будто отменить. Прикладывая каждый раз все больше таких усилий, я в итоге прихожу к разбиению и понимаю, что ни на что не способен, у меня нет сил. И тогда я поднимаю молитву, ман, и происходит чудо, спасение. Тут есть множество переходов внутри, и это идет не напрямую, а происходит переворот, ведь мы не просим именно того, что потом получаем, потому это и называется чудом. Из урока по предисловию к учению 10 сферот 27 декабря 2011 года.
Радиоверсия.
Ожидание не поможет. Только сила, которую я развиваю перед собой, чтобы притягивала меня к отдаче, является признаком духовного продвижения. Иногда мы не понимаем, что происходит, почему нет продвижения, если затрачено столько усилий. Мы уже столько лет находимся на этом пути, а все никак не можем закончить период подготовки. Что же еще от нас требуется? И мы не понимаем, что все это время ждали, когда придет какая-то сила и подтолкнет нас, вместо того, чтобы самим, своими действиями создать силу, притягивающую нас вперед, а не подталкивающую сзади. Для того, чтобы идти благодаря величию цели, отдачи, а эту мотивацию мы получаем от окружения. В этом и состоит вся наша работа – свобода выбора, принижение себя и возвышение окружения. Все для того, чтобы вдохновиться целью и возвысить ее. Недостаточно того значения, которое я придаю и сам. Мне нужна очень мощная притягательная сила, чтобы смогла перевесить мой эгоизм и заставить меня крутиться вокруг этой цели день и ночь, потеряв сон. Если мне удастся создать такие большие притягательные силы, то я буду продвигаться. Такова человеческая ступень, противоположная всем предыдущим ступеням. Это неестественное развитие, исходящее из природы и происходящее само собой. В нем не помогут страдания, они не вытолкнут меня вперед. Вперед мне помогут идти лишь мои собственные усилия и концентрация сил, использование всех советов каббалистов и всех средств, которые повлияют на меня, внушат величие цели, чтобы я устремился к ней». А цель – это отдача, к которой я иду без всяких других расчетов, целей, вознаграждения. Одна чистая отдача и больше ничего. Из урока по статье Шамати 28 декабря 2011 года.
Радиоверсия.
Две движущие силы развития. Есть две силы, за счет которых мы продвигаемся, и отношение между ними говорит о ступени человека. Творцу ничего не стоит продвигать нас страданиями, подталкивая сзади. И тогда у нас не останется другого выбора, как только продвигаться. Мы будем двигаться в направлении, желательном Творцу, но это не называется продвижение. За всю историю своего развития творение прошло неживую, растительную и животную стадии, что называется природой. А затем на человеческой ступени снова есть уровни неживой, растительный, животный и человеческий. И все они относятся уже к человеку. Неживая растительная и животная стадии в нас развиваются под давлением страданий. Человек в нас развивается за счет осознания, веры, постижения величия цели, стремления к отдаче. В течение всех поколений мы, люди, развивались по неживой растительной и животной ступеням, а сейчас вступаем в человеческую стадию развития. Разница в том, что как человек можно развиваться лишь при условии, что сам стремишься вперед к величию цели. То есть мне внутри себя необходимо как можно яснее представлять себе цель, ее значение и направлять себя к ней, используя все средства. Как сказано, Исраэль, стремящийся к Творцу, Тора, свет исправления, и Творец – одно целое. И главное, чтобы я сам стремился к цели, а не кто-то управлял мною и заставлял идти, подталкивая сзади страданиями. За счет страданий на меня можно воздействовать через мой эгоизм, и тогда я начну двигаться. Но не потому, что меня притягивает великая цель, величие отдачи, величие Творца. Я этим не развиваю свою точку в сердце, а просто убегаю от страданий. При этом действует совсем другая сила и другая причина, по которой я двигаюсь. И потому это не считается развитием. Человек может пережить много страданий, его много раз пытались пробудить, но это вообще ему не учитывается и не считается движением даже на миллиметр вперед. Хотя ему может казаться, что он так развивается, но нет. Не случайно написано, что страдания размягчают тело, эгоизм, словно соль мяса. От страданий мы лишь становимся все более чувствительными, но не начинаем двигаться. Ведь двигаться можно только за счет того, что сам развиваешь в себе подобие Творцу. Из урока по статье из книги Шамати 28 декабря 2011 года.
Радиоверсия.
Без намерения нет результата. Разница между духовным и материальным заключается в том, что в духовном всему предшествует намерение, а действие предназначено лишь для того, чтобы воплотить намерение. Без намерения нет действия. И даже само по себе намерение является действием. Поэтому каждое слово, которое мы читаем в книге Зоар, должно сопровождаться намерением на протяжении всего текста. Мы думаем лишь о намерении и пребываем в нем, а текст протекает внизу, словно мы плывем по течению реки и должны лишь все время контролировать себя, каким образом и в каком направлении мы движемся в нем. Без намерения мы тотчас же лишаемся всякого действия, поэтому намерение должно быть наверху, а действие внизу. И согласно нашим представлениям, и согласно их значимости. Необходимо постоянно думать о намерении. Что я от этого желаю? Каким образом настраиваю силы, которые пробуждаются во время чтения Зоар вместе с товарищем? Что я хочу в результате их воздействия? Если мы не направляем их воздействие на нас, нет результата. Из урока по книге Зоар 28 декабря 2011 года.
Радиоверсия.
Подставь под свет свое начало. Баля Сулам, «Свобода воли». Ученые не могут отыскать какого-либо мостика, достаточного для того, чтобы перейти широкую и глубокую пропасть, разделяющую духовную сущность и материальные атомы. А потому все метафизические теории бесполезны для науки. Человек получает врожденные свойства от родителей. Эти свойства сами по себе неизменны, но общество воздействует на них и придает им различные формы. Таким образом, в итоге человек выражает не себя, а внешнее окружение. Способности бывают разные, все дело в форме, которую им придают. Человек может стать большим мафиози или большим ученым, мясником на бойне или мясником в уголовном мире. Дистанция между полицейским и вором на самом деле мала, и оба они понимают друг друга. Итак, общество делает из человека то, что сочтет нужным. Хотя в основе его и заложено изначально зерно, однако факторы воздействия делают с ним, что хотят. Так обстоят дела на материальном уровне, и потому здесь мы ничего не решаем. С другой стороны, на духовном уровне мы должны выявить в человеке корень его души, точку в сердце, и поместить ее в окружение, которое обеспечивает свет, возвращающий к источнику. Надо выстроить материальное окружение так, чтобы оно несло человеку этот духовный свет, который будет воздействовать на точку в его сердце и развивать ее. Человек же со своей стороны должен склоняться перед правильным окружением, нейтрализуя собственное эго, чтобы снимать эгоистические покровы с точки в сердце. Ему нужно извлечь свою точку и соединить ее с другими точками, чтобы это действительно выглядело как устремление к отдаче. Хотя их намерение все еще эгоистично, однако между ними уже возникает тяга к взаимной отдаче, сила, хотя бы в чем-то подобное свету, возвращающему к источнику. Только так можно его привлечь. Этот свет воздействует на те эгоистические силы в нас, которые все-таки стараются поддерживать связь, несмотря на царящую между ними ненависть. Таким образом, есть первоначальная точка в сердце, корень души человека, и есть свет, возвращающий к источнику, сила, развивающая корень души. Все эгоистические условия в человеке и окружении, то есть группе, предназначены для того, чтобы он, насколько это возможно, развивал силу отдачи, намерение достичь отдачи. Именно для этого мы видим себя облаченными в эгоистическую оболочку, клипу, а также видим группу, которая вызывает в нас отторжение. Это позволяет нам извлечь изнутри свою точку и поместить ее перед светом, возвращающим к источнику. Иначе мы просто не сможем этого сделать. Вот и выходит, что клипа – суть подмога против него, позволяющая мне подставить свою точку под свет. Из урока по статье «Свобода воли» 28 декабря 2011 года.
Радиоверсия.
Где таится наша свобода? Мы уже понимаем, что свобода воли – понятие непростое. Мы рождаемся со свойствами, которых не выбирали, в семье и условиях, которые не выбирали, получаем образование, которого не выбирали. Короче говоря, нас растят и формируют без нашего выбора. В итоге человек в нашем мире изготовляется родителями, окружением, обществом. Поэтому у него нет никакой свободы, и спрашивать тут не с кого, ведь он машина. Ему кажется, что это его мысли, его желания, его действия, но в действительности они навязаны и неизбежны. В таком случае зачем нужно все это творение? Ведь мы говорим о замысле, заложенном в природе, о желании, намерении, большой мудрости. И вправду природа или творец, или высшая сила по определению обладает колоссальной мудростью, намного больше, чем все творение, лежащее ниже. Исследуя мир, мы обнаруживаем в его устройстве мудрость, недоступную нашему пониманию. Нам удается лишь соскрести верхний слой, на котором и зиждется вся наша наука. На самом деле мы еще не начали раскрывать подлинные силы, отношения, формы и взаимосвязи, имеющиеся в этой реальности. Так для чего Творец создал мир? Чтобы его создания действовали по программе? Ведь начало и конец известны, и все существует в абсолютном виде без нашего выбора и расчета. Все творение перед ним, как на ладони, полностью прозрачное и предсказуемое. Да и вообще для Творца не существует времени. Но в этом же нет никакой пользы. Так способно ли творение на некое самостоятельное действие в некой форме, на неком этапе? Действие, ради которого их стоило создавать вместе со всей реальностью. Здесь-то мы и подходим к основному вопросу. Где лежит свобода воли, ради которой Творец сотворил все? Духовные миры, мириады форм и явлений, да еще и материальная вселенная – все для того, чтобы, возможно, человек совершил самостоятельное действие в одно краткое мгновение своей жизни, мгновение, придающее смысл всему остальному. Пока оно ускользает от нас, оставляя с безответным вопросом, но если мы отыщем эту точку, в которой можно добавить собственную крохотную лепту, то вся действительность озарится, проявив свое чудесное бесконечное наполнение. Итак, мы должны выяснить, где лежит наш свободный выбор. Логически рассуждая, не может реальность существовать без этой возможности, ведь иначе мудрой природе не было бы резона создавать что-то. В таком случае ее действия не имели бы никакого смысла. Нам необходимо отыскать свою свободу. Без нее вся наша жизнь останется запрограммированной последовательностью, предрешенной пьесой, в которой мы играем свои марионеточные роли. Мы должны отыскать точку свободного выбора и реализовать ее. В этом все предназначение человека. Что же это за свобода? Свобода от кого? От Творца и его велений? Разумеется. Ведь пока я подключен к нему, меня как такового нет. Мною движет он. Вот и выходит, что освободиться мне нужно не от других людей и даже не от самого себя, а прежде всего от него. Творец создал некое состояние, в котором я могу быть отключен от него, от его управления, и тогда я свободен. Далее возникает вопрос, что мне делать с этой свободой? Какие возможности я обретаю, каким помыслом, каким чувством, каким действием заполняю ту пустоту, которая внезапно разверзлась, раскрылась для меня. Об этом мы поговорим в другой раз. Из урока по статье «Свобода воли» 28 декабря 2011 года.
Радиоверсия.
Философия моего «Я». Вопрос. Говоря об интегральном обществе, вы все время подчеркиваете, что человек отказывается от своего мнения ради общей идеи. Не могли бы вы несколько подробнее остановиться на этом? Ответ. Я скажу об этом пару слов. Это целая, можно сказать, философская система. Во-первых, человек должен понимать, что он сам себя не создал, он родился таким. Таким его создала природа. Отчасти он получил какие-то свойства от родителей, отчасти от окружающей среды в процессе взросления и отчасти вообще неизвестно откуда, почему и как. Все, что в нем есть, не его личное, а передалось ему от каких-то внутренних генов, которое реализовывалось бесчисленными поколениями его предков. Конкретно в создании человека участвуют исконные гены и стволовые клетки его родителей. Как сказано в Библии, отец, мать и Бог между ними. Они втроем и участвуют в этом процессе. Затем человек развивается под влиянием окружающего общества, которое навязывает ему свои ценности. То есть в человеке нет ничего своего. А где же его личное «я»? Непонятно вообще, что это такое. Откуда оно возникает у меня? Даже если мы возьмем маленького ребенка, мы видим, что это просто автомат, маленькое животное, в котором постепенно начинает откуда-то появляться свое «я», нечто самостоятельное, структурированное, личностное. А что это такое, мы не знаем. Вот когда человек отделяет все, что не его, от этого «я», тогда он начинает действительно ощущать, что не проблема оторваться от его качеств, которые он получил от окружающей среды, от воспитания, от своих родителей или вообще непонятно откуда, из тьмы веков. Самое главное – это мое «я». Если я буду думать только о том, как бы его приподнять и реализовать, тогда мне не важны все существующие во мне свойства и качества, то есть они не мои. Если человек правильно себя позиционирует, то понимает, что приподняться над всем этим не составляет особого труда. Эти наши «я» мы и должны соединить между собой, а все остальное оставить, потому что это сугубо случайные сопутствующие нам параметры. Реплика. Выходит, что развитие этого «я» является задачей курса интегрального воспитания. Ответ. Из всей этой наносной оболочки и шелухи мы должны достать и развить именно это ядрышко, исконную стволовую клетку каждого из нас. Ее можно развить только соединением между собой всех стволовых клеточек. Когда мы их соединим в один общий организм, он будет действительно равен и совершенен, как сама природа. Из беседы об интегральном воспитании 12 декабря 2011 года.
Радиоверсия.
Где вы настоящие мужчины? Вопрос. Вы сказали, что в процессе подготовительного периода мужчина становится мужчиной, а женщина – женщиной. Что значит взрослый мужчина? Как это выглядит? Ответ. Я очень мало вижу в нашем обществе настоящих мужчин. Женщины более естественны и близки к природе, но не к интегральной. И тем и другим совершенно не хватает понимания, психологии, техники принятия решений в интегральном обществе, подъема над собой, самоконтроля. Не того самоконтроля, когда ты подавляешь себя, а того, когда ты во имя объединения, во имя высшей цели, подключившись к этому, присоединяешь себя к остальным. Это очень серьезные практические занятия. Мне кажется, они займут много времени. Теоретические занятия простые, хотя основную теорию тоже проходят вместе с практикой. Мы еще поговорим о том, как разбить наши курсы, в каком виде, на какие части, сколько примерно проводить занятий, каков их процесс, по каким графикам, где заканчивается один курс и начинается другой, или они существуют параллельно, вместе. Это система, которую мы, в принципе, отрабатываем уже давно и, естественно, будем еще дорабатывать по мере того, как в нее станут вливаться все более широкие слои общества. Но здесь нам надо дать человеку очень широкое образование. Из беседы об интегральном воспитании 12 декабря 2011 года.
Радиоверсия.
Интегральное воспитание супругов. Вопрос. 7-8 часов в день мы будем проводить в группе интегрального воспитания. Я могу пойти туда один или с женой? Ответ. Не знаю, можете ли вы сами это сделать и решаете ли вы это сами. Проблема в том, что сначала нам нужно подготовить супругов, независимо от их привычной связи между собой, к тому, чтобы они вышли из нее. Мы должны относиться к ним как к детям и сделать так, чтобы эти взрослые дети не зависели от своих привычек. Допустим, вы приходите в группу. Вас не принимают вместе с женой. Сначала вас надо отдельно подготовить, сделать из вас взрослого мужчину, а из нее взрослую женщину. Вы должны овладеть интегральными навыками, понять систему взаимной связи, общественной, семейной, связи с детьми, теоретически и на практике, проигрывая их с другими людьми. После этого уже можно допускать людей к настоящим практическим занятиям, то есть собственными супругами, когда у них уже накоплен какой-то отрицательный и положительный потенциал. Над этим не так просто подняться, потому что у супругов существует привыкание к каким-то элементам поведения друг друга или устоявшиеся реакции на определенные действия другого. Над всем этим надо подниматься постепенно, поэтому мы должны сначала вывести человека из прошлого состояния, дать ему новую систему взаимоотношений и после этого постепенно вводить в нее. Но мы не отключаем человека от семьи. То есть в то время, как супруги будут продолжать нормально функционировать в семье, как муж или жена, нам надо одновременно приподнимать каждого из них над собой, не затрагивая их личностных взаимоотношений. Из беседы об интегральном воспитании 12 декабря 2011 года.
Радиоверсия.
Америка отказывается от брака. Мнение. Christian Science Monitor. США. Все больше американцев считают брак устаревшим или предпочитают отложить его до лучших времен. Но может ли общество позволить себе это? Последние данные показывают, что холостых взрослых людей скоро будет больше, чем состоящих в браке. Большинство американцев будут холостыми. Хотя ни в одной стране мира узы брака не почитаются так, как в Америке, и нигде так не ценится семейное счастье. Все больше молодых людей предпочитает откладывать женитьбу или сожительствовать. В 2010 году женатых среди американцев в возрасте от 18 до 24 лет было 9% против 45% полвека назад. Число вступивших в брак за 2010 год сократилось на 13%. Происходит революция в сфере ценностей, которая лишает многих людей стимула к подобному самопожертвованию и меняет восприятие брака как социального блага, обеспечивающего экономическую безопасность и дающего надежду на то, что будущее поколение будет жить лучше. Во многих случаях вступать в брак опасаются дети разведенных родителей, другие отдают приоритет карьере и образованию. А поскольку вступление в брак сегодня в меньшей степени воспринимается как обязательство перед обществом, поиск второй половинки считается не столь насущным делом. Эти тенденции еще сильнее выражены среди наименее образованных чернокожих и испаноязычных граждан. Тем временем белые американцы с высшим образованием одобряют институт брака, позволяющий большинству из них идти к американской мечте. Разумеется, брак не для всех. Но его упадок свидетельствует о тревожном отходе от многовековых духовных ценностей, самоотречения, самым высоким выражением которых является брак и родительство. Когда человек упускает возможность научиться обретению счастья в счастье других, проигрывает общество в целом.
Радиоверсия.
Западное общество зашло в тупик. Мнение. Михаил Хазин, экономист. Уже почти два года в Евросоюзе идет серьезнейший долговой кризис, и его власти молчат об основной его причине – изменении модели кредитования и невозможности более поддерживать уровень жизни населения за счет роста долга. Но как можно бороться с кризисом, не разбираясь в его реальных причинах? Денежные власти Евросоюза никак не борются с кризисом. Они только пытаются методами денежного стимулирования подтолкнуть экономику к росту, а она сопротивляется. Наверное, на сокращение зоны евро, распад Евросоюза, резкое падение уровня жизни населения наложено жесткое табу. Но ведь в кулуарах это необходимо обсуждать. Однако реальные причины кризиса не обсуждаются вообще. Это говорит о том, что либо современные политические элиты деградировали настолько, что уже вообще не способны к более или менее адекватным действиям, либо же то, что озвученные вопросы задевают какие-то глобальные табуированные темы в западном мировоззрении, типа возможности построения социализма в рамках отказа от частной собственности. Тогда можно только констатировать, что западное общество со всей его идеологией зашло в серьезный тупик, выйти из которого можно только через полное разрушение. Реплика. Полностью согласен с Михаилом в этом вопросе. Повернуть себя к вопросу об изменении общества, к новому отношению к жизни, для них смерти экономической подобна, ведь они при этом лишаются, как им кажется, власти и денег, то есть их жизни. Здесь возникает не отдаление, а противостояние между элитой и народом и необходимые манипуляции с народом вплоть до войн. И все для того, чтобы не расстаться с обретенным.
Радиоверсия.
Оккупанты приехали на танки судить банкиров. Сообщение. Evening Standard. Участники движения «Захвати Лондон» заняли заброшенное здание магистратского суда Олд-стрит, подъехав к нему на танке. Где протестующие взяли танк, пока непонятно. Антикапиталисты планируют провести судебные процессы против банкиров и крупных собственников. На пустующем здании протестующие вывесили баннер «Захватывай все». На доске написали имена тех, кого планируют судить, банкиров и политиков, которые подорвали мировую экономику, привели к разрушению британской системы социального обеспечения и отобрали у народа его гражданские права. В здании магистратского суда собираются устроить процессы против 1%, то есть того меньшинства, которое сосредоточило в своих руках большую часть мировых богатств. Чтобы провести судебные слушания, активисты движения проконсультируются с профессиональными юристами. Правда, большинство процессов пройдет в отсутствии обвиняемых. Это будут не показательные суды, но публичные слушания, разбирающие преступления тех, кто злоупотребляет своим положением. Движение намерено серьезно заняться сбором улик в суде общественного мнения. Активисты «Оккупируй Лондон» выступают против несправедливого распределения богатств, сокращения государственных расходов и сверхприбыли банков. В период кризиса правительство Великобритании за государственный счет спасло банкиров и крупных собственников, а теперь пытается сократить социальную часть бюджета, чтобы восполнить дефицит. Реплика. Богачам надо таки бояться, и поэтому в их интересах ввести интегральное воспитание общества, чтобы оно поняло, что наш общий эгоизм является причиной случившегося, и теперь мы все вместе обязаны выйти из него, подняться над ним в единении, равном достатке, разумном потреблении и освоении высшего уровня природы. Призрак Каддафи носится над ними, и как только массы окажутся безработными и голодными, может опуститься на них».
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.